эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Скинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Операция в Газе переходит в наземную фазу. Израиль игнорирует призывы ООН и обещает покончить с Хамас. Сколько дней президентства осталось у Саломе Зурабишвили? В Грузии начался обратный отчет по импичменту главы государства. В Абхазии и Южной Осетии по-разному отнеслись к намерениям Сухуми добиться признания Минска и войти в союзное государство России и Беларуси. Убийство 14-летней девочки в Грузии. Под арестом не только ее гражданский муж, но и мать и дядя убитой. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Вчера утром Израиль объявил, что дает жителям Газы сутки на то, чтобы покинуть всю северную часть сектора. Сегодня этот срок был продлен на 6 часов, и уже в эти минуты может начаться наземная операция израильских вооруженных сил. Призыв касался даже тех мирных жителей, кто укрывался от воздушных атак на территории объектов ООН. Самой Всемирной организации вчера назвали условия невыполнимыми, уверяя, что попытка осуществить эвакуацию более миллиона человек за столь короткий срок неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе. Однако руководство Израиля настроено решительно. Оно отвергло призывы снять блокаду сектора Газа и пообещало раз и навсегда положить конец группировки «Хамас». Владимир Унанян следил за развитием событий.
Эвакуируйтесь немедленно. Израильские самолеты разбрасывают листовки соответствующего содержания над Газой. Местным жителям предоставлено 24 часа для срочного перемещения на юг анклава. Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус предупредил население города о готовящейся зачистке северной части сектора.
Мы призываем всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от реки Газа, как показано на карте.
В ООН тут же назвали условия невыполнимыми. Во Всемирной организации подчеркнули, что покинуть свои дома и переместиться в обозначенный Цахалом район должны более миллиона человек, и сделать это за сутки не представляется возможным. Специалисты ООН считают, что попытка сделать это приведет к хаосу, так как речь идет о перемещении 40 тысяч человек в час. Причем распоряжение израильского военного руководства касается в том числе людей, которые укрываются в учреждениях ООН, таких как школы и медицинские центры. Организация призывает Израиль отозвать приказ, подчеркивая, что он приведет к гуманитарной катастрофе.
Около 220
тысяч палестинцев в настоящее время укрываются в 92 объектах БАПОР по всей территории Газы. Помещения ООН и все больницы, школы и клиники ни в коем случае не должны подвергаться нападениям. Сотрудники ООН работают круглосуточно, чтобы поддержать население Газы. И я глубоко сожалею, что некоторые из моих коллег уже заплатили высшую цену. Важнейшие запасы жизнеобеспечения, включая топливо, продовольствие и воду, должны быть допущены в Газу. Сейчас нам нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ.
Заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. Позицией Всемирной организации немедленно воспользовался Хамас. Министерство внутренних дел Газы тут же призвало людей игнорировать призыв Цахала, назвав его психологической войной и ложной пропагандой.
Это случилось с нашими дедами в прошлом. Это происходит с нами сейчас, и мы вынуждены уйти. План по вытеснению у нас был запланирован раньше. Газа разрушена, ничего не меняется. Это катастрофа. Это случилось с нами из-за Израиля. Пусть Бог однажды накажет вас. Мы уничтожены и изгнаны. Позор им, позор.
Говорит житель сектора Газа Мухаммед Рока. Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление Всемирной организации, напомнив чиновникам, что Хамас использует мирных людей в качестве живого щита.
Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорна. В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамас и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь, вместо того, чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами Хамас и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю.
По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении Хамас и поддержке права Израиля на самооборону. Вопрос заложников остается одним из главных. Прибывший на Ближний Восток госсекретарь США назвал решение этой проблемы своим приоритетом. Встретившись с израильским руководством и родственниками убитых и похищенных террористами американских граждан, Энтони Блинкен подчеркнул, что предпримет все усилия в ходе переговоров с лидерами арабских стран и палестинской администрации, чтобы добиться освобождения. Освобождение заложников.
Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно сотрудничая с нашими израильскими партнерами. Отсюда я отправлюсь в Иорданию, где встречусь с его величеством королем Абдаллой и президентом палестинской автономии Аббасом. А затем в ближайшие дни мы встретимся с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара. В рамках каждого из этих обязательств мы будем продолжать оказывать давление на страны, чтобы они помогли предотвратить распространение конфликта и использовать свои рычаги влияния на Хамас, чтобы немедленно и безоговорочно освободить заложников.
Впрочем, в ходе встречи с королем Иордании Блинкен услышал встречное предложение. Король Абдалла II предостерег от попыток вытеснить или переселить палестинцев с их земель и призвал открыть гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить поступление срочной медицинской и гуманитарной помощи в Газу, а также защитить мирное население и остановить эскалацию и войну в Газе. Король недвусмысленно дал понять, больше палестинцев Иордания, где размещены порядка 2 миллионов беженцев, принимать не намерена. По словам Абдаллы II, кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев. Израиль со своей стороны также недвусмысленно дал понять, что не намерен снимать блокаду и собирается исполнить свои обещания уничтожить группировку Хамас. Начальник генштаба армии обороны Израиля Херцог Халеви прямо заявил, что Газа больше никогда не будет прежней.
Резня, устроенная кровожадными террористами Хамаса, этими животными, является бесчеловечной. Сахал борется с беспощадными террористами, совершающими невообразимые деяния везде, где есть люди, везде, где есть человечество. Решение об этой подлой атаке принимал Яхьял Синуар, правитель сектора Газа. Поэтому он и вся система под ним, считайте, что уже мертвы. Мы уничтожим их, разрушим их систему. Сахал под моим командованием понимает масштабы этой миссии, лежащей на наших плечах. Сейчас пришло время войны. Газа больше никогда не будет прежней. Мы достигнем ситуации, когда лидеры Газы будут жестоко биты. Мы демонтируем их систему, и тот, кто там останется, полностью поймет, что с государством Израиль такое не пройдет.
За прошедшие сутки армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным целям в секторе Газа. Атаки производились по подземным туннелям Хамас, военным комплексам и постам, домам высокопоставленных чиновников, которые служили в военных штабах, военным складам, комнатам связи. При этом также прибывший в Израиль министр обороны США Ллойд Остин отметил, Вашингтон предоставляет еврейскому государству военную помощь без всяких предусловий, и военное руководство Израиля вольно само решать, как распоряжаться поставленным оружием.
In terms of conditions that we would place on the security assistance that we're providing to Israel.
Что касается условий, которые мы поставили в отношении помощи в области безопасности, которую мы предоставляем Израилю, то мы не ставили никаких условий. Это профессиональные вооруженные силы, возглавляемые профессиональным руководством, и они сами определят, как будут выглядеть их операции. Но опять же, у нас нет оснований полагать, что они поступят неправильно. Наша поддержка Израиля надежна. Мы работаем над тем, чтобы дать Израилю все, что ему нужно для самозащиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики для железного купола.
We're working urgently to get Israel what it needs to defend itself, including munitions and iron dome interceptors.
Израиль продолжает стягивать войска к границам сектора Газа, демонстрируя подготовку к наземной операции. По мнению экспертов, одними бомбардировками проблему Хамаса не решить, но сам ввод войск в палестинский анклав грозит обернуться большими потерями как среди военных, так и среди остающихся в Газе мирных жителей. Именно на это делают акцент те, кто так или иначе занял антиизраильскую позицию. Президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, попытался выставить трагедию, устроенную террористами Хамаса, как продолжение контрпродуктивной, по мнению главы Кремля, политики как Соединенных Штатов, так и Израиля.
Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Все это постепенно, наряду с поселенческой деятельностью, все привело к сегодняшней трагедии. Слышим о планах подготовки наземной операции в Газе, но мы с вами так понимаем, что как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально, на использование тяжелой техники в жилых районах, это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники, это значит в тех же самых жилых застройках там проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет.
К слову, в армии обороны Израиля подчеркивают, что призыв к эвакуации направлен в первую очередь на то, чтобы минимизировать потери среди населения. Но в том, что касается доведения дела уничтожения Хамаса до конца, в Израиле абсолютное единство. Почти. На призыв премьер-министра Биньямина Нетаньягу создать чрезвычайный кабинет, куда должны войти представители оппозиции, отказом ответил его главный оппонент, бывший глава правительства Яир Лапид. Он назвал нападение Хамаса непростительным провалом правительства Нетаньягу. Впрочем, тут же добавил, что его партия не станет соперничать с правительством и окажет ему поддержку на время нынешнего кризиса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как могло случиться, что группы боевиков прорвали самую укрепленную и самую высокотехнологичную в мире границу, снимали все это на видео, и остановить их было просто некому? Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия считает, что во всем виноват человеческий фактор.
Пожалуй, сегодня нет в мире вопроса важнее, чем тот, что вынесен в заголовок. Все спрашивают себя и друг друга. Целые страны и континенты ломают голову, что случилось с Израилем и как такое вообще стало возможно. Как могли сильнейшие в мире спецслужбы прозевать не какую-нибудь шахидскую атаку 10-15 человек, а целое вторжение нескольких тысяч боевиков? Их ведь надо было где-то собрать, вооружить, подготовить к использованию ракетной установки. В общем, провести колоссальную работу. И все это на маленьком клочке территории, где 2,5 миллиона человек, как рыбы в бочке, ютятся на 300 квадратных километрах. Там, где, по идее, мышь не проскочит заметно, не говоря уже о таком скоплении людей с оружием. Как могло случиться, что группы боевиков прорвали самую укрепленную и самую высокотехнологичную в мире границу? Снимали все это на видео, и остановить их было просто некого. Потом хозяйничали в пограничных поселках. Кого хотели, расстреляли, кого не расстреляли, взяли в заложники. Как такое возможно, вопрошает изумленное человечество, воспитанное на эпосах о всемогущем Масаде и неудержимом Цахале. Все ищут политические объяснения. Неэффективность израильской власти, раскол в обществе на почве судебной реформы, которая вызвала огромный резонанс в стране, постоянные политические скандалы. Все это считается и привело к ослаблению не только политической системы, но и системы безопасности Израиля. Все это, несомненно, так, однако во всех общественных драмах всегда ищите человеческий фактор, никогда не ошибетесь. Политики, военачальники, генералы спецслужб, все они люди, все они человеки, и ничто человеческое им не чуждо. В основе нынешней кровавой драмы именно человеческий фактор. Израильтяне просто расслабились. У них 50 лет не было крупной войны, а все конфликты были либо мелкими, либо на чужой территории. Все эти операции с пафосными названиями типа «Литой свинец» по сути были ограниченными наступательными действиями на территории Газы и Ливана. До полноценной войны, несущей угрозы безопасности страны, дело никогда не доходило. Были регулярные обстрелы со стороны Газы, но из-за ограниченной дальности, низкой интенсивности огня и высокой эффективности действий железного купола, тень возможной большой войны отошла на второй план. Израильтянам показалось, что по большому счету, с учетом местной специфики, мир наступил и можно немного ослабить бдительность. Израильтяне стали жить почти как европейцы. Их образ жизни и ценности почти ничем не отличались остались от среднеевропейских, а атмосфера осажденной крепости постепенно улетучилась. В общем, ничего странного и неожиданного в этом нет. Людям нравится жить для себя, и они всегда это делают, как только у них появляется такая возможность. Евреи ведь тоже человеки, и ничто человеческое им не чуждо. Собственно говоря, и политические дрязги, охватившие в последние годы Израиль, это тоже признак и ощущение нормальности, которое все больше и больше овладевало населением страны. Что тут такого? Все нормальные страны так живут. Политики дерутся, телеведущие жгут глаголом, недовольные граждане многотысячными толпами выходят на улицы, сражаются с полицией и отстаивают свои интересы. Тем более, когда речь идет о самом важном из всех государственных институтов – судебной системе. Ведь это тема номер один. Вы можете построить хорошую страну с эффективными госструктурами, свободными СМИ и политической конкуренцией. Но если у вас нет независимого суда, все это однажды рухнет. Нет ничего странного, что, решив проблему безопасности, израильтяне взялись и за все остальные. Так и живет весь мир. Все правильно, но, увы, весь мир – это не Израиль. Ощущение безопасности оказалось ложным. Ведь в отличие от евреев, палестинцы не расслабились и о судебной реформе вообще не думают. Две реальности столкнулись друг с другом на границе Израиля и Газы с соответствующим результатом. Еще один человеческий фактор, который сильно поспособствовал нынешней трагедии – смертный грех гордыни. Чего уж скрывать, израильтяне возгордились своими достижениями и возможностями. Им показалось, что они держат Бога за бороду и все контролируют. Это тоже объективное обстоятельство. Трудно не возгордиться, когда весь мир указывает на тебя пальцем. О, Израиль – это сила, говорят даже противники. Целые страны и континенты приводят Израиль как пример и образец для себя. Все чаще и чаще в разных уголках мира целые страны и народы говорят: «Надо быть как Израиль». Возьмите гордыню, добавьте к ней расслабленность, и вы получите самый взрывоопасный коктейль, который и привел к тому, что парни в тапочках и с автоматами в руках безраздельно господствовали на приграничных территориях в течение аж 2 дней. Нынешнее обострение показало и кое-что, чего израильтяне никогда не признавали и всегда пытались оспорить – тотальную зависимость Израиля в вопросах выживания от США. Местные аналитики всегда говорили одно и то же – американская поддержка никогда не была решающей, и евреи всегда во всех войнах воевали собственными силами. Ни американцы, ни НАТО не произвели ни одного выстрела в пользу Израиля. Поскольку основные крупные войны были в относительно далеком прошлом, то и оспорить это утверждение было некому. И все верили – за Израиль всегда воевали только евреи. Технически так оно и есть. Действительно, нет ни одного случая, когда американцы воевали на стороне Израиля. Однако нынешняя война наглядно показала – Америке не нужно воевать, достаточно показать готовность. Сегодня авианосная группа во главе с авианосцем Джеральд Форд стоит у берегов Израиля. Просто стоит, ничего не делает, не стреляет. Но сам факт, что она там есть, сдерживает самые горячие головы, прежде всего в Иране и Ливане. На минутку представьте себе, что Израиль был бы обычной страной, не пользующейся особым покровительством со стороны США. Что помешало бы сегодня иранцам и Хизболле присоединиться к Хамасу, поставив еврейское государство на грань жизни и смерти? В общем, нынешняя фаза войны на Ближнем Востоке обнажила много чего, чего не было видно, и мир во многом оказался совсем не таким, каким казался до недавнего времени.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Голосование по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится на следующей неделе, сообщил вчера председатель правящей грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Об этом он заявил после того, как стало известно, что Конституционный суд свое решение по вопросу о нарушении президентом основного закона объявит в понедельник, 16 октября. Не дожидаясь вердикта КС, к голосованию в парламенте по импичменту готовится и в оппозиции. Тем временем сама Зурабишвили на одной из церемоний во дворце Орбелиане не исключила, что это ее последнее вручение наград в ранге президента. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это 16 октября, назвал журналистам дату объявления решения Конституционного суда его глава Мераб Турава. Представители СМИ с утра ждали судью Турава у входа в здание КС в Батуми. Он появился к полудню, объяснил, почему пришел на работу с опозданием и почему названа дата 16 октября. Крайний срок ответа на запрос парламентского большинства по установлению нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили приходится на 14 октября, но день совпал с выходным, поэтому объявление решения состоится в следующий первый рабочий день, в понедельник, 16 октября, рассказал судья Турава и о том, как судьи проведут эти выходные. «Вот вы сказали мне, почему я в такое время прихожу на работу. Мы и завтра, и послезавтра должны работать над текстом решения, чтобы к понедельнику он был исправлен максимально». Глава КС мэр Абтурава сообщил, что каждый из 9 судей располагает рабочим вариантом текста, который составлен судьей-докладчиком на судебных слушаниях Эвой Коцеридзе. Для окончательного вердикта нужно, чтобы за него проголосовали 6 судей. Таковых оппоненты власти уже насчитали в ходе 3-дневного судебного процесса в КС 3 по 5 октября. В прямом эфире транслировали слушания и прения, в ходе которых судьям Конституционного суда и друг другу приводили свои аргументы председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе, один из инициаторов процесса импичмента, и представители президента Тамар Чугошвили и Майя Купалеишвили. Они не сходятся во мнении в вопросе, нарушил или нет президент Конституцию, когда, вопреки отказу правительства, с 31 августа по 2 сентября отправилась на встречу к европейским лидерам. Теперь слово за Конституционным судом. Оно будет таким, какое устраивает правящую грузинскую мечту, убежден депутат за Грузию Михаил Даушвили. Если у кого-то есть иллюзия, что суд независим и не предвзят, очень ошибается. К сожалению, сегодня суд превращен в организацию, действующую в интересах грузинской мечты. Поэтому какое решение бы ни принял суд, это будет продиктовано интересами мечты. У нас есть информация, что идут тайные переговоры между грузинской мечтой и национальным движением. По логике депутата Даушвили, правящая сила сможет обеспечить себе необходимые для импичмента 100 голосов. Парламентское большинство грузинской мечты и силы народа состоит из 84 депутатов. За собираются проголосовать 4 депутатов из европейских социалистов. Остальные оппозиционные депутаты, их осталось 52, собираются голосовать против импичмента. Они считают процедуру желанием грузинской мечты сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в Евросоюз в конце года. Кроме того, оппоненты власти импичмент считают политической местью правящей силы президенту Саломе Зурабишвили за ее публичную и острую критику правящей силы и за возобновление авиасообщения с Москвой, недостаточной поддержки Украины и формальное, как сама Зурабишвили заявила, выполнение 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в Евросоюз. Ровно наоборот считают в правящей грузинской мечте. Это президент и радикальная оппозиция нарушают конституцию и срывают европейские перспективы страны. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе уверен, что КС установит нарушение президентом главного закона страны, зачем последует учтенное законом голосование по импичменту в парламенте. Иракли Кубахидзе даже назвал число, сколько депутатов проголосуют за импичмент. С одной стороны, оппозиция ведет разговоры о том, что грузинская мечта пытается кулуарно собрать больше голосов. С другой, президент пытается разжалобить нас, говоря, что не знает, сколько дней у нее осталось. Но это абсолютно, но не знаю, как все это назвать. Подождем, через несколько дней будет голосование. Я уверен, что больше 90 голосов не соберется. Иракли Кубахидзе иронизировал по поводу слов президента Зурабишвили, которые она произнесла 11 октября во время вручения посмертно ордена чести 22-летнему предпринимателю Нику Кварацхелия за внесенный вклад в сферу развития высоких технологий и создание первой грузинской социальной платформы ФИЦ. Перед вручением награды матери убитого 2 года назад Кварацхелия Саломе Зурабишвили впервые публично дала знать, что рассматривает худший сценарий ее президентской карьеры. Сегодня очень символичный и важный день. Я не знаю, сколько дней у меня осталось как президенту, но для меня будет ценно, если все кончится так, вручением награды такому важному человеку и поколению. Я хочу представить себе этот день и это награждение именно так. сказала Саломе Зурабишвили. Мнение грузинских наблюдателей о том, что процесс импичмента негативно будет восприниматься в Евросоюзе, частично подтвердил и сам премьер-министр Иракли Карибашвили. По возвращению с саммита Европейского политического союза из Испании, Карибашвили сообщил, что объяснил сложившуюся ситуацию своим европейским коллегам. Они понимают, что это чисто юридический вопрос, но они также говорят нам, что это некрасиво, сказал глава правительства. Но вместо попытки исправить положение, Карибашвили во всем обвинил президента, сказав, что Зурабишвили им грузинской мечте не оставила выбора. А выбор, считают грузинские наблюдатели, был и есть тесное сотрудничество правительства, президента и всех ветвей власти, чтобы сделать все возможное для евроинтеграции страны, к чему обязывает 79-я статья Конституции. Но грузинская мечта исходит лишь из 52-й статьи о том, что для зарубежных визитов президента нужно согласие правительства. Сможет ли этот спор разрешить Конституционный суд, станет известно 16 октября. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани и глава абхазского МИДа Инал Ардзинба продолжают держать абхазское общество в тонусе. Ни дня без скандала. То здание Совмина превращают в президент-отель, то ратуют за вступление в союзное государство России и Беларуси. Но есть и хорошие новости в обзоре событий недели, которые для вас подготовила сухумский блогер Изида Чаяния.
На этой неделе продолжалась рокировка абхазских чиновников и депутатов. Одни возвращались в страну, другие ее покидали. Ротация не коснулась главы государства Аслан Бжани из Москвы, куда он уехал 6 сентября, отправился в Уфу праздновать День Республики Башкортостан. К президентской команде присоединилась внушительная делегация законодателей во главе с главой комитета по межпарламентским связям Алхасом Парциц. Другая часть парламента во главе со спикером Лаше Ашуба отправилась в Астрахань. Здесь проходила 39-я конференция Южно-Российской парламентской ассамблеи. А делегация Министерства просвещения во главе с министром Иналом Габле отмечала в Москве 200-летие Ушинского. На хозяйстве остался премьер-министр Александр Анквап. Он провел встречу с двумя министрами финансов и экономики, они же вице-премьеры, вернувшимися из Москвы, Владимиром Делба и Кристиной Асган. На встрече обсуждалось очередное поднятие цены на электричество. Вопрос, как заставить население платить за электричество, стыковался с инвентаризацией потребителей с целью выявления задолженности по оплате. Но вот что выяснилось. Оказывается, повышение цен на электричество стало непосильным бременем не только для рядовых потребителей, но и для органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, учреждений, финансируемых из бюджета. Поручение премьера не оставляет шансов неплательщикам. Анквап распорядился представить комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашению задолженности. По всей вероятности, речь идет о подключении должников от электроснабжения. Без сомнения, начнут с простых малоимущих граждан, чтобы выйти на приемлемые показатели перед очередным повышением цен. Впрочем, этой встрече относительная публичная активность премьер-министра Анквап началась и закончилась. Может, он и не бил баклуши, а трудился над очередным тайным поручением президента. Но об этом общественности ничего не известно. Тем временем генеральный прокурор Адгура Агарба обратился в парламент с законодательной инициативой, требуя отмены меры пресечения, домашний арест и залога по особо тяжкой категории преступлений, в частности, за совершение преступлений против государственного устройства. Если понимать под этим термином совокупность преступных деяний, направленных против государства, как политического целого, то очевидно, что на тех, кто совершает подобные преступления, уголовные дела не заводятся. Но вернемся к президенту, так как его отсутствие в Абхазии стало причиной очередного скандала. Благодаря встрече Аслана Бжания с абхазскими студентами в Москве общественности стали известны некоторые планы главы государства по дальнейшей распродаже объектов государственной собственности. Он радостно сообщил, что намерен продать здание Совета министров, которое расположено на главной площади страны, какому-то инвестору под гостиницу. Рассказывая об очередной своей безумной идее, Бжания даже не заметил, как реагировали на его слова сидевшие рядом единомышленники. Посол Абхазии в России Алхаз Квициня, пока президент увлеченно рассказывал о перспективах такой продажи, то ли пот утирал, то ли пытался вдавить себя в стул. Не скрывая любопытства, смотрели на Аслана Бжания и все остальные члены торжественного президиума. Выяснилось, что вопрос уже решен, и Бжания с какими-то инвесторами только ждет результатов экспертизы здания. «Придет экспертиза, и от этого мы будем плясать», — сказал он на встрече со студентами. На непосредственность Аслана Бжания, собравшегося плясать от главной площади страны, моментально отреагировали пользователи социальных сетей. Они в очередной раз напомнили действующему президенту, что на здании Совмина было водружено Знамя Победы, а плясали на этой площади 27 сентября 1993 года воины, освобождавшие страну в то время, как Бжания, как и сегодня, находился за ее пределами. Представители общественности, оппозиция оптимистично продолжают взывать к здравомыслию президента. Государство – это не экономический проект, не инвестиционная программа, и уж тем более не риэлторская контора пытается вразумить Бжания, председателя общественной организации ветеранов войны Тимур Гуля, напоминая, что площадь Свободы – сакральное место, на котором происходили важнейшие для народа исторические события. Призываем руководство страны не превращать нашу новейшую историю в коммерческо-олигархический проект. Считаем необходимым провести общественные слушания по вопросам восстановления комплекса площадь Свободы с обязательным учетом мнения градостроительного совета, говорится в заявлении форума народного единства Абхазии. Какой градостроительный совет? Какое общественное мнение? Аслан Бжания поехал в Башкирию благословлять строительство в Уфе копии Сухумской колоннады. Но не только президент на этой неделе шокировал общественность и свое окружение. Конкуренцию ему составил молодой чиновник Инал Ардзинба. В передаче на российском телевидении Инал Ардзинба заявил, что вхождение Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси отвечает коренным интересам абхазского народа. Министру ответил общественный деятель Тенгиз Джопуа. Абхазия уже один раз была в составе союзного государства. В 1922 году Абхазия стала частью СССР, причем в качестве самостоятельного государства и с правом выхода из нее. А в 1931 году Москва, не спрашивая воли абхазского народа, лишила Абхазию статуса республики и вогнала нас в состав Грузии. Мы зачем положили на алтарь свободы столько жизней, погубили столько поколений, спрашивает Тенгиз Джопуа. Опасения по поводу подобных намерений высших лиц государства выражают юристы и эксперты. Они считают, что такое изменение статуса противоречит законодательству и призывают руководство страны взвесить все риски. Но, похоже, опять в пустоту. Картина получилась мрачная. И чтобы прибавить оптимизма, напомню, что счастье можно найти даже в самые темные времена. Просто надо знать, где его искать. Правильно, в информационных лентах государственных и муниципальных СМИ. На этой неделе они сообщали, как о чемчирце ездили в Сочи болеть за Зеленского. «Зенит», рассказывали о правилах дорожного движения и сравнивали, насколько увеличились экспортные поставки цитрусовых в этом году по сравнению с прошлым. И, конечно, самый рейтинговый жанр всех времен и народов – прогноз погоды. Это действительно самая актуальная новость недели. В Абхазию вернулась хорошая погода. Немного похолодало, но море еще теплое, и купальный сезон продолжается. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Заявление министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Нала Ардзинба о намерении Сухуми добиться признания Минском и присоединиться к союзному государству России и Беларуси вызвало интерес в другой самопровозглашенной республике – Южной Осетии. Каковы реальные перспективы такого развития событий и что об этом думают юго-осетинские эксперты, выяснял Мурат Гукимухов.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о намерении республики присоединиться к союзному государству России и Беларусь. Накануне в эфире программы «Большая игра» на Первом канале он рассказал, что власти Абхазии сейчас активно изучают опыт взаимодействия Москвы и Минска. Послушайте фрагмент его выступления с сокращениями.
Что касается союзного государства и нашего участия и признания дипломатического со стороны Минска, мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято. Признание само по себе возникнуть не может. Признание нужно подготовить, нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и начать реализацию торгово-экономических, культурно-гуманитарных проектов. Чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими братьями. Я хочу отметить, что у нас уже сегодня первые поставки абхазских товаров на белорусский рынок завершены. Они будут продолжаться. В ближайшее время планируется поездка крупной правительственной делегации Республики Абхазия в Минск. Будем налаживать межведомственное отраслевое взаимодействие, утверждать отраслевые планы действий и постепенно двигаться к этому решению. Что касается гармонизации и соответствия нашего уровня, уровню интеграции между Россией и Беларусью, это очень важный вопрос. Работает программа гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Это как раз и есть такой своего рода первый этап к интеграции в интеграционные объединения. Здесь десятки пунктов, по которым мы вместе работаем с российскими коллегами. Конечно, уровень интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь весьма высокий, но именно поэтому мы как раз и ведем консультации с госсекретарем союзного государства и будем вырабатывать общие подходы.
В Южной Осетии обратили внимание на выступление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санакоева, местная общественность внимательно следит за тем, как развиваются отношения братской Абхазии и Беларуси. «Мы помним, — говорит Давид Санакоев, — и неформальный визит Александра Лукашенко в Сухум, и его встречу с абхазской делегацией в Минске».
Мы с осторожным оптимизмом смотрим на этот процесс. В принципе, он и в наших интересах. Потому что случись признание Сухума со стороны Минска или какой-то иной формат интеграции Абхазии в союзное государство, мы могли бы рассчитывать на аналогичное решение и в отношении Южной Осетии. Вступление в союзное государство поддержало бы и та часть югоостинского общества, которая настаивает на сохранении статуса независимого государства, и та, что выступает за вхождение в состав России. В первую очередь потому, что видит в этом гарантию безопасности на долгую перспективу. Кроме этого, вступление в союз не требует обязательного одобрения референдума. Эта возможность прописана в нашей Конституции.
По мнению юго-осетинских наблюдателей, пока не видно примет тому, чтобы Южная Осетия принимала участие в этом переговорном процессе. Не слышали в Схинвале и о каких-то сигналах из Москвы в этом отношении. Во всяком случае, каких-то телодвижений юго-осетинских властей в этом направлении пока не видно. Вероятно, предполагают эксперты, это самостоятельная инициатива Сухума. Вопрос, реальна ли перспектива признания Абхазии со стороны Беларуси или Минск ограничится некими интеграционными процессами. Этот вопрос «Эхо Кавказа» адресовал российскому политологу Модесту Колерову в 2005-2007 годах начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Говорит Модест Колеров.
Такого рода инициативы звучат давно. И они не вызывали никакой реакции со стороны Москвы и Минска, кроме удивленного молчания. Если даже в каком-то случае можно предположить, что Москва не будет с порога отвергать такой разговор, то я рискую, конечно, ошибиться, испортить свою чистую одежду, но я говорю, я абсолютно убежден, что Минск не согласится на это никогда.
Почему?
Потому что, во-первых, Минск еще не получил от союзного государства того, что хочет получить. И лишний фактор, лишний человек со свечкой над этим процессом, над этим торгом, лишняя сторона, которая будет присутствовать при этом торге, Минску не нужна.
А чего он не получил?
Минск, из того, что мы знаем, Минск хотел получить порт на Балтике. Минск хотел получить нефтегазовое месторождение в Сибири. И если будет присутствовать третья и четвертая сторона, то им тоже что-то надо давать. И это будет даваться за счет Минска, конечно, а не за счет России. Короче говоря, Минску присутствие дополнительных участников союзного государства сейчас не нужно и не выгодно.
Модест Колеров называет еще одну причину, из-за которой, по его мнению, признание со стороны Минска и вхождение Абхазии в союзное государство невозможны. Дело в том, говорит Модест Колеров, что при всех военно-политических обстоятельствах союзное государство России и Беларуси – это прежде всего социально-экономический союз. С социально-экономической точки зрения ни Абхазия, ни Южная Осетия не представляют интереса. Они даже не видны, и об этом надо говорить прямо, без обидняков, говорит Модест Колеров.
Все знают, как я сильно люблю братскую Абхазию и братскую Южную Осетию, но экономический потенциал Абхазии и Южной Осетии просто ничтожен по сравнению с потенциалом Белоруссии. Его просто нет статистически. И без такого потенциала в основе политического статуса говорить просто не о чем. Я даже больше скажу. Если бы вдруг одна из этих двух братских республик по размеру равная Сингапуру, была бы Сингапуром, даже бы разговора бы не было. Все бы звали этот Сингапур вступить в союзное государство. Но до тех пор, пока Абхазия и Южная Осетия, наши уважаемые союзники, наши непотопляемые военные базы, это составляет их почти 99% содержание. Все. Больше ничего.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За делом Айтад Шахмарова из села Ламбало на востоке Грузии следит вся страна. 14-летняя девушка была застрелена при попытке бегства 27-летним Асимом Асламовым, с которым состояла в незарегистрированном и, как выясняется, принудительном браке. На скамье подсудимых теперь не только гражданский муж, но мать и дядя Шахмаровой. Журналистка Камила Мамедова рассказала моей коллеге Нане Плиевой о деталях резонансного дела, практике принудительного замужества в регионе и о том, как защитить несовершеннолетних от подобной участи.
Гражданский муж Айтад Шахрамова, ее мать, дядя сегодня на скамье подсудимых. Что доподлинно уже установило следствие, о чем мы сегодня можем говорить с уверенностью после этого резонансного преступления?
Начнем с того, что у нас есть статья Уголовного кодекса. Это принуждение к замужеству в несовершеннолетнем возрасте. Раз. И второе, это не фактор скрытия преступления, да, который предъявлен к дяде покойной и матери, а также организация этого похищения.
То есть мы можем с уверенностью говорить, что Айтад Шахрамова, 14-летняя девушка, которая была убита человеком, который был гораздо ее старше, ее принудили к этому замужеству.
Первичные показания, которые стали известны и общественности, благодаря прокуратуре и заявлению суда, мы можем говорить сегодня о том, что это было организованное преступление, в котором участвовала мама, которая организовала ее якобы похищение. И, естественно, у нас есть сам факт убийства, потому что мужчина, который ее убил, у него было оружие.
Вы сказали, что мама организовала похищение. Можете пояснить, что вы имеете в виду?
Значит, обстоятельства выглядят так. Мама забирает дочку из деревни А, где она ходила в школу, и переводит ее в другую школу, там, в деревне Б, Туманинского муниципалитета. Девочка с августа месяца, как мы знаем, считается обрученной, то есть это по процедурам, скажем так, то есть приходят сватья, как бы, да, и мать дает согласие на то, что она выдаст им свою дочку замуж. Значит, ребенок с начала учебного года не ходит в школу, и организовывается факт ее похищения. То есть они приезжают в соседний муниципалитет, а, как говорит ее, скажем так, гражданский муж в своих показаниях, мать ее забирает в Мартынушский муниципалитет и сама же сажает ее в машину к этому мужчине. После чего, то есть он ее забирает к себе домой. И это похищение. А еще информация о том, что ребенок пытался убежать несколько раз уже после похищения. Один раз у нее, ей даже удалось из Кахети приехать до Маниси. Это езды на машине, наверное, часа 3-4. То есть ребенок умудряется это сделать.
Но семья ее не приняла. То есть она убежала в семью опять, к матери.
Она убежала к матери, но мать ее опять возвращает в семью того мужчины.
Скажите, пожалуйста, а можно говорить, кроме ответственности семьи, которая закрыла перед несовершеннолетней девушкой практически все двери, оставила ее на произвол судьбы, какая ответственность школы, социальных работников, общественности, насколько знали о происходящем другие люди, которые имели отношение с iTouch?
Ну, первая институция, которая обязана была начать беспокоиться о том, что ребенок исчез, это школа. Потому что это их прямая обязанность знать, где ребенок, который не ходит в школу. Школа этим не интересуется. А сегодня директор школы говорит о том, что они интересовались, но не могли выйти на связь с родителем. Что, ну, больше похоже на ложь.
То есть для вас это неубедительный ответ?
Абсолютно, потому что это принята такая практика, к сожалению, в селах, когда дети не могут ходить в школу по разным причинам. Дети часто помогают родителям, занимаются в экономической сфере. Часто у нас есть варианты того, что девочек выдают замуж, и они, будучи обручёнными, тоже перестают ходить в школу. И этот факт скрывается школой. При устной договоренности между школьным менеджментом и...
То есть, исходя из того, что вы говорите, это довольно распространенная практика, и сейчас таких же девушек может быть в таком же положении много.
У нас, к сожалению, это очень распространенная практика. Так делают. Директора себя оправдывают тем, что это маленькие села, они друг друга знают, и им приходится, то есть, идти на такие поступки. Несмотря на то, что это противоречит закону, потому что закон их обязывает, в принципе, принят протокол, миллионы тренингов пройдено с Министерством внутренних дел Грузии, что школа должна беспокоиться о том, почему ребенок не может получать образование.
А как в целом в общине относятся к тому, что произошло?
Община, в которой это произошло, молчит. Активисты из общины, из этого региона надеются, что, к сожалению, вот этот фактор может изменить к лучшему будущее других девочек. И хотят очень этим воспользоваться.
Какой эффект, на ваш взгляд, может действительно возыметь на общину, эту закрытую, консервативную, вот этот открытый судебный процесс и этот ужасный, трагический случай гибели, убийства, жестокого убийства Айтадж Шахрамовой?
У меня нет больших иллюзий. Если государственные институты не возьмутся за это и активисты не заставят их взяться за это, я думаю, что через какое-то время это будет забыто, и все. Закон должен быть имплементирован. У нас есть определенные уже принятые законы, которые мы должны просто, они должны действовать, потому что о похищении девушек у нас уголовное наказание, но они избегают его тем, что платят штраф. То есть они сознательно идут на это и платят 5000 лари, и на этом все заканчивается.
То есть вы считаете, что нужно ужесточить это законодательство?
Это так предусмотрено. Они должны наказывать тех, кто совершает преступление. И это будет очень хорошим показателем того, что закон действительно работает, и откупиться не получится.
А сегодня, например, девушки, которые в таком же положении, как Айтадж была, им некуда обратиться, они не знают, что делать. Если действительно родные люди и семья для них закрывает двери, они знают, что им делать, куда им обращаться, как поступать?
Школьники сегодня более-менее информированы, потому что гражданский сектор старается с ними работать. Я не скажу, что это большой процент, но они больше знают, чем их родители.
То есть есть какая-то горячая линия, или как это выглядит? Если вот человек просто, не знаю, гуглит, ищет для себя возможность, куда обратиться за помощью?
Они должны обратиться в полицию.
А если они не доверяют полиции, исходя из того, что вы рассказали?
К сожалению, в деревнях на местах нет таких активистов, во всех селах, например, определенных центров, чтобы на месте помочь, да? Нет возможности обратиться, например, к представителю мэрии, потому что у мэрии есть специальный отдел, который должен работать над вопросами прав несовершеннолетних. Нет этой возможности, нет этой цепи, которая бы создала какую-то цепь доверия. И это очень закрытое пространство. Единственное, то есть место в деревне может быть только школа. И потому настолько высока ответственность сегодня директора этой школы, потому что он должен был быть началом того, чтобы спасти жизнь этой девочки.
И я хочу вас спросить не только про государственные сдержки и противовесы, а про общину, про социальную ткань, про культурный код. Как все это менять, чтобы для сельских людей, для этих людей, которые стали свидетелем ужасного преступления, которые знают, что такая практика распространена, чтобы это изменилось, чтобы изменилось что-то в головах, чтобы эта практика стала неприемлемой?
Если государство и власть наконец-то решит, что эти люди — это не только источник для них получения голосов во время выборов, а это граждане, которые имеют право жить счастливо, тогда все изменится. Потому что вот эти все законы, которые должны наказывать, да, виновников, они не работают только потому, что они боятся, что они потеряют электорат. А вы знаете, что среди этнических меньшинств самый верный электорат, понимаете, самый управляемый. Потому когда эта власть, которая сегодня в Грузии, наконец-то решит бороться и защищать права девочек и любого гражданина, а не видит в них только голоса, то в этом случае все пойдет каким-то образом в русло, которое направлено на защиту прав человека. А потому нам нужно образование, нам нужны школы, нам нужны садики детские, которых нет в селах, нам нужны альтернативные источники образования. Они должны наконец-то структурировать изучение государственного языка. То есть это все настолько стихийно и настолько не централизовано, что эти проблемы от этого исходят. То есть для них важен электорат, который они не хотят обидеть и не хотят потерять. И нужно, конечно, работать над тем, чтобы у каждого гражданина была возможность получить образование, где бы он ни жил.
Исход этого дела, который рассматривается Руставским городским судом, и, я повторюсь, рассматривается открыто, об этом пишут, на это обращают внимание. Вердикт непосредственному убийце, человеку, который нажал курок и убил 14-летнюю девушку, Асиму Асламову, не только ему, но и ее матери, ее дяде. Что, на ваш взгляд, это может изменить? Это может стать каким-то предупреждением для тех людей, которые, возможно, считают эту практику все еще приемлемой.
Виновники должны быть наказаны. Наказаны по справедливости. И это должно быть хорошим, в этом смысле, примером для других потенциальных виновников. Граждане должны понимать, что за то, что они совершают преступление, они должны быть наказаны.
Гостем недели была журналистка Камила Мамедова. С ней беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
На днях Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия направила 2 уголовных дела в Верховный суд для применения принудительных мер медицинского характера. 2 человека с очевидными психическими отклонениями совершили убийство. Эксперты говорят, когда родственники психически нездорового человека замалчивают проблему, они совершают не добро, а зло и для него, и для окружающих. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария продолжит тему.
Психические расстройства бытуют, как известно, среди населения всех стран. Но особенностью Абхазии является то, что как в прежние времена, так и сейчас, некоторые, жалея в кавычках своих родственников с психическими проблемами, категорически не хотят отдавать их в соответствующие стационарные медучреждения. И это порой приводит к трагическим последствиям. Не так давно «Эхо Кавказа» рассказывало про убийство жителям Сухума своего дедушки, вызвавшее в интернет-сообществе негодование, знавшее этого человека, который давно проявлял отклонение от психических норм, задавались вопросом, почему же он не был помещен в соответствующее медицинское учреждение, чтобы не дошло до преступления. И вот на днях произошло два события, напомнившие об этой проблеме. При этом в обоих случаях речь идет о направлении уголовных дел прокуратурой в Верховный суд. 5 октября заместителем генпрокурора республики утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд республики для применения принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики Халила Амера по признакам умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Халил страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме органического заболевания головного мозга и не мог отдавать отчет и руководить своими действиями. По своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц. О совершенном им в конце прошлого года тоже много писали в абхазском сегменте соцсетей. Предварительным следствием установлено, что вечером 19 декабря в городе Сухум гражданин Халил Амер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседкой, гражданкой Российской Федерации Лютовой, используя в качестве оружия нож и металлические ножницы, действуя с особой жестокостью, нанес последние 87 колото-резанных ранений, от которых последняя скончалась на месте. А 29 сентября заместителем генпрокурора Абхазии утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Гергидава Шакра Дитоевича по признакам покушения на умышленное убийство двух лиц и умышленное убийство. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Гергидава страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме бредового расстройства. На момент совершения преступления не мог отдавать отчет и руководить своими действиями по своему психическому состоянию, является особо опасным для себя и окружающих лиц. Предварительным следствием он обвиняется в том, что 12 апреля 2023 года примерно в 7 часов утра в селе Хяцха Гальского района, подозревая Кукава БГ и Сичинава ДД в оказании содействия грузинской диверсионно-террористической группе в похищении его сына Гергидава ГШ, имевшего место 11 января 2015 года, действуя из мести, вооруженный охотничьим двуствольным ружьем 12-го калибра и кухонным ножом, произвел два выстрела в Кукава, от которых последний получил проникающее слепое ранение брюшной стенки слева с повреждением печени и желудка. Решив, что тот погиб, Гергидава направился к дому Сичинава, при встрече с которым нанес ему два смертельных ножевых ранения в область грудной клетки. Мы решили сегодня поговорить с профессионалом в области психологии и психиатрии, но все силу некоторых причин она не захотела высказываться публично. Сказанное ею звучит так: когда у нас появляются какие-то проблемы со здоровьем, мы идем к врачу и понимаем, что чем раньше обратимся, тем больше шансов выздороветь. К сожалению, с психологическими и психиатрическими заболеваниями все по-другому. Пока дело не дойдет до какого-то критического состояния, а оно зачастую выливается в сильную агрессию, неконтролируемую, конфликты, вплоть до ранений и убийств. К сожалению, нередко родственники такого человека предпочитают замалчивать то, что с ним происходит. Понятно, что это очень тяжелый момент. Что касается армии, там все проходят проверку, и там выявление есть. Но вот относительно других сфер, где также очень важно это, она не проводится. Главное же, это желание скрыть проблему и не обращаться за профессиональной помощью. К сожалению, это очень чревато как для самого больного ухудшением его состояния, так и опасностью для окружающих. Близким кажется, что они делают добро человеку, а получается наоборот. Между тем, сейчас очень много лекарств, много новых методик и психотерапевтических, и медикаментозных. При этом вот сейчас период достаточно тяжелый. Одно дело – послевоенная ситуация, другое – геополитическое положение, стрессы, связанные с размороженными конфликтами, которые усиливают нагрузку на психику и приводят к срывам. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.